Новости на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Здравствуйте! Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «С христианской точки зрения», которая сегодня будет посвящена представлениям о святости, образам святости, в общем, святым. Святым в представлении не святых. У нас в гостях Светлана Михайловна Панич, литературовед. Мы в прямом эфире, нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212. И святость. Во всех религиях есть какие-то представления о святости людей. Они есть и в исламе, они есть в иудаизме, представления о праведниках, цадиках, хасидах. Но христианство в этом смысле, конечно, почетное первое место, потому что вряд ли в какой-то другой религии есть столь разработанный культ святых. Прежде всего, конечно, если мы говорим о католичестве и православии. Это относится и к древневосточным церквам, так называемым дохалкидонским, почитание святых. Современный человек, я думаю, нормальный, вменяемый, в святых не верит и святым не верит, если он сам уже не церковный человек. То есть атеизм, он отрицает не только существование Бога, но он отрицает и существование святых. Тем не менее, и секулярный мир, мир неверующий, все-таки, как мне кажется, пусть простят меня атеисты или позвонят и внесут свои уточнения, мне кажется, что и неверующий человек, для которого Бога нет, святых нет, тем не менее и этот человек все-таки причастен к культу святых. Потому что и в современном мире, самом рассекулярном, все-таки есть представление о человеческом идеале. Они, видимо, возможно, обусловлены просто биологически, тем, что человек, как и все прочие живые существа, учится жить, ходить, мыслить, читать, делать карьеру, ориентируясь на кого-то, кто старше. И тем самым с молодых ногтей мы привыкаем к тому, что идеал – это не только набор каких-то нравственных предписаний, но идеал – это еще и какая-то личность. Один из литературоведов и в то же время публицистов демократического расцвета конца 80-х годов, Юрий Корякин, сам по образованию филолог, подчеркивал, что биографии членов Политбюро, КПСС, военных героев написаны по образцам древнерусских житий. И в этой связи тогда мой первый вопрос нашей сегодняшней гости, еще раз напомню литературоведу Светлане Михайловне Панич, который читает, кстати, и лекции на эту тему, и, да и почитает святых, насколько я знаю. И мой первый вопрос, вот, Светлана Михайловна, почему вы так качаете? Тогда мой первый вопрос такой. Можно одновременно совместить три разных вида деятельности? Как говорил Набоков, можно ли одновременно, чтобы слон был в зоопарке и директором зоопарка? Под этими криками Набокова не утвердили заведующие кафедры литературы, мол, слон должен быть только в клетке. Можно одновременно почитать святых, изучать святых и быть святой.
Ну, здравствуйте. Ну, последнее это вообще не ко мне. Я на эту часть вашего вопроса отвечать не буду. И вообще святость, образы святости – это настолько взыскательный, настолько деликатный предмет, что говорить об этом нужно крайне осторожно. Что же касается некоторых взаимоотношений со святыми, какие мы описываем словом «почитание» в данном случае – и изучение образов святости, типа святости, представления о святости, как они складывались в христианской культуре на протяжении разных этапов ее развития, мне кажется, что это совершенно самостоятельные сферы, и если они пересекаются, то очень немного и, опять же, пересекаются каким-то загадочным образом, о котором тоже, как мне думается, в прямом эфире достойнее хранить молчание. Ну, не в прямом эфире тоже. Что касается теперь, вот почему я так говорю? Потому что отношения со святыми, как, впрочем, и всякие отношения, это дело для каждого человека сугубо сокровенное, сугубо личное. Что же касается изучения представлений о святости, то здесь, как еще в 1931 году, когда была закончена, в 1931 году, когда была закончена замечательная и поныне не потерявшая актуальности работа «Святые Древней Руси», писал Федотов, изучение представлений о святости дает не только пищу для ума, пищу для благочестия, не только удовлетворяет некоторый историко-культурный или некоторый историко-церковный интерес, но осмысливая, как виделась, как переживалась и, главным образом, как воплощалась святость в самых разных художественных формах, может быть, мы об этом еще немножко поговорим, но мне кажется, что любая культура структурирует свой положительный идеал в отношении к сложившимся в эту эпоху, в этой культуре образом святости. Так вот, как писал Федотов, представления о святости дают представление о собственном духовном пути той или иной культуры.
Спасибо, говорила Светлана Панич. Я позволю себе прервать вас вопросом. Напоминаю, мы в прямом эфире, наш телефон 8 800 200 ровно 22 12. Каждую культуру структурирует. Вы сейчас говорите как антрополог, очень объективный, ученый. Для антрополога и каннибалы, людоеды — это культура. Но, да, культура. А я, наверное, говорю в данном случае как раз с христианской точки зрения. То есть, вот, скажем, грех – это для меня не культура. Я понимаю, что, наверное, у прелюбодеев или у лжецов, или у убийц, у них свои ритуалы, обряды, в этом смысле это культура. Но все-таки нет, без культуры. Поэтому, когда мы говорим об образах святости, я думаю, в современной России, с ее совсем недавним прошлым, первое, что всплывает в ум, входит – это культ личности. Еще раз скажу, не является ли советский опыт создания святых матросов, Космодемьянский, Иосиф Виссарионович, вот таким сатанинским передразниванием опыта традиционного? Или не сатанинским? В общем, есть ли сходство?
Спасибо. Замечательный, замечательный вопрос. Только тут надо начинать гораздо раньше. Дело в том, что история советских псевдоканонизаций или антиканонизаций, она у нее, собственно, как мне представляется, возможно, здесь есть еще более ранние прецеденты. Но вот мне представляется, она берет начало с первого советского страстотерпческого жития, которым была биография Павлика Морозова. Ведь обратите, пожалуйста, внимание на такую любопытную вещь. Действительно, когда, если мы обратимся к истории русской святости от самого ее начала, то что же мы видим? Каковы же первые святые? Это Борис и Глеб. Это святые страстотерпцы. Претерпевшие от ближайшего родственника, каким бы окаянным его ни называли, повествование об убиении святых Бориса и Глеба. Но, тем не менее, он-то им родственником был.
Я позволю себе дать все-таки справку, что слово «окаянный» в языке XI века означает «несчастный», да, а не «проклятый», да, как конечно, в современном русском языке.
Конечно, конечно.
Напоминаю, вы слушаете «Радио Свободы».
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Говорит «Радио Свобода», мы в прямом эфире, У нас идет программа с христианской точки зрения, посвященная представлениям о святости, говорит Светлана Панич. Итак, Павлик Морозов и Борис и Глеб. Что же общего? Есть ли что-то разное?
Вы знаете, разного очень много. Мне как раз кажется, что сейчас интереснее говорить о некоторой типологической общности, а точнее о том, что делали создатели новой идеологической парадигмы, которым... Для того, чтобы эта парадигма была воспринята народом худо-бедно, соприкасавшимся еще с христианской традицией, пусть в самых парадоксальных, в самых кривых ее формах, но это была какая-то христианская традиция. Ведь для этого понадобилось опереться на некоторые устойчивые для этой традиции формы. И ведь, собственно, канонизация Павлика Морозова выстраивалась, я беру слово «канонизация» в кавычки, собственно, канонизация Павлика Морозова выстраивалась по тем же принципам, по каким выстраивалась канонизация традиционных страстотерпцев. И мне кажется, что это весьма симптоматично, что у истоков нового пантеона стояла личность, стоял в кавычках подвижник, невинно убиенный, претерпевший муки за новую и высокую идею. А насчет того, что вся последующая псевдоагеография действительно опиралась на агеографический канон, традиционный агеографический канон, но это совершенно очевидный факт. Если мы посмотрим такой забавный текст, вернее, комплекс текстов советской эпохи, как рассказы о пионерах-героях, они все один за одним воспроизводят агеографическую модель, начиная от избраннического детства, заканчивая мученической смертью и посмертным прославлением. Кстати, элементы этой модели уже присутствуют в такой идеологии, в таком, я бы сказала, идеологическом символе той эпохи, которую нам хочется считать ушедшей, а именно в сказке о мальчишке-бальчише все это есть.
Спасибо, но тогда позвольте сформулировать так. Да, культ святых страстотерпцев, то есть людей, похожих на Христа, двумя обстоятельствами. Царственное достоинство по происхождению и нелепая мученическая смерть. Причем даже не за веру, поэтому они не мученики, а именно страстотерпцы. Однако же были люди, да, может быть, и есть, я надеюсь, которые говорили в этой связи, да, вот это своеобразие русского отношения к святым. Не свидетельствует это своеобразие о самой какой-то ненормальности русского характера, вот в каком отношении. Смотрите, никто не почитал святым императора-освободителя, никто не почитал святым Петра Великого, обозвали антихристом за все то великое, что он совершил. Святым почитали убитого Павла I, был такой культ, потому что погиб и царь. Святым почитали Александра III, погиб и царь. И, собственно, даже почитание Николая II, хотя оно носит и носило верхушечный характер, и характерно скорее для интеллектуалов, чем для простых людей, и это почитание человека, который был расстрелян, то есть прежде всего страстотерпец, не за веру. И надо сказать, что и в святце-то, я думаю, семейство Николая II, и он сам, в общем, паровозом был не Николай II, а его сын, царевич Алексей, в котором видели еще один образ Бориса и Глеба. Да. Не означает ли это, что русский народ не способен спродуцировать позитивный творческий образ святости, то есть по поговорке, значит, легче сесть в тюрьму, легче помереть, а вот что-то сделать, Авраам Смоленский был гоним, Нил Сорский ничего не совершил, в отличие от Иосифа Волоцкого, значит, святой – это тот, кто терпит поражение, а победить, оказывается, и невозможно, говорит Светлана Панич.
Это провокационный вопрос, на самом деле. Почему? Потому что, ну вот если обратиться к евангельскому тексту, то даже тем, кто этим текстом не занимался специально, а скорее по отношению к нему выступает как наивно-реалистический читатель, читатель, там становится ясно, что вроде бы, ну, если человек становится на этот путь, то ничего хорошего на этом пути не обещают.
И поэтому это называется «Хорошее известие».
Ну, собственно, да, не только поэтому это называется «Хорошее известие», но там вполне определенно прописано, что вполне определенно сказано: ребят, ничего хорошего у вас на этом пути ждать не будет, не ждет. Что же касается творческого или нетворческого, продуктивного или непродуктивного, созидательного или нет вида святости, мне тоже кажется, что так вопрос ставить нельзя. Почему? Я процитирую епископа Диоклийского Каллиста Уэра, который в статье о всеобщем призвании святости, по-русски опубликованной в сборнике «Внутреннее царство», писал о том, что святость, она всегда творческая, тогда как грех, на удивление, уныл и однообразен.
Спасибо. Давайте, начались звонки. Вы из Петербурга, Ольга. Добрый день, прошу вас.
Здравствуйте. У меня вопрос к Светлане. Будьте добры, скажите, пожалуйста, может ли власть канонизировать Ельцина? Спасибо.
Ой, я не власти, я не знаю, простите, но мне кажется, что наша благорасположенность, наше уважение к человеку еще не повод для того, чтобы заносить его в церковные святцы. В конце концов, там, куда все люди уходят, наверное, все представляется как-то иначе. И мне, опять-таки, мне кажется, что канонизация, вот эта формальная канонизация, с момента которой мы начинаем, начинает писаться иконы, мы начинаем молиться этому человеку, он входит как бы в наш церковный обиход, мне кажется, что это лишь некое земное подтверждение того, того, чего мы не знаем. Конечно, очень хочется, чтобы все хорошие люди были канонизированы. Вот мне, например, очень хочется, чтобы святым когда-нибудь признали Гаврила Романовича Державина, потому что у него, как ни у кого другого, было райское видение мира. Но все-таки реальной канонизацией, которая часто носит исторический характер, и тем, что происходит с человеком там, куда он ушел, и, соответственно, нашим отношением к тем, куда он ушел, есть некоторый зазор. Может
Спасибо.
Быть, отец Яков, вы думаете иначе?
Я вообще не думаю, я сегодня ведущий. У нас есть звонок из Москвы. Александр, добрый день, прошу
Алло,
вас.
Алло, здравствуйте. У меня есть одно возражение и два вопроса. Во-первых, Александр Невский, Дмитрий Донской, патриарх Гермоген делали очень много и победили. Это первое. А теперь вопросы. Во-первых, вот на каком, собственно, основании Николая II и его семью причислили к святым? Ведь Николай II был очень плохим царем, довел страну до двух революций, втянул в две ненужные войны и обе их проиграл.
Как говорят адвокаты, спасибо, достаточно. А второй вопрос?
Второй вопрос такой. Вот тут сейчас говорили по поводу сатанизма при Сталине. Но извините, Богородица явилась к ливанскому митрополиту и велела ему обратиться именно к Сталину, а не к цивилизованному европейцу Гитлеру и не к замечательным демократам Рузвельту и Черчиллю.
Спасибо, Александр. Да, тут я даю справку за номером 286, кажется уже. Справку номер 286. Матерь Божия не являлась митрополиту гор ливанских Илье, потому что, во-первых, его просто не было в России в это время. К Сталину он не обращался. Рассказ о видении сочинен много лет спустя, после Великой Отечественной войны. Так что я не говорил, кстати, о сатанизме Сталина. Я говорил о сатанизме культа личности. Это немножко разные вещи. Я даже не говорил о сатанизме, я говорил сатанинский характер. Что до Александра Невского, да, вот я присоединяюсь к вопросу слушателя, потому что, смотрите, опять получается, что либо святой — это вот несчастный погибший, который ничего не смог сделать, либо уж тогда другая крайность. Святой — это какая-то такая пушка, вот теперь адмирал Федор Ушаков и так далее. То есть великие полководцы. В моем представлении это не сильно созидательное явление.
Мне кажется, что здесь мы выходим на еще одну весьма и весьма сложную проблему, опять же, требующую осторожности в суждениях, это проблема политических канонизаций. Появление таких фигур, как святой благоверный князь Александр Невский, святой Дмитрий Донской, затем канонизация адмирала Ушакова, и уже не говоря о более поздних предложениях к политическим канонизациям. Вот, кстати, те материалы к житию Александра Матросова, которые я сама лично видела в интернете, правда, видела несколько лет назад, может быть, сейчас их уже нет, это ведь тоже предложение к политической канонизации. Мне, тем не менее, кажется, что она... Я имею в виду политическую канонизацию, выполняет несколько иную функцию, опять же, государственно-политическую, тогда как свято и несколько меняет наше представление о святости. Святой – это не просто герой, почитаемый народ, не просто народный герой. Это не просто отличник Господа Бога. Наконец, это не просто образец добропорядочного, благопристойного поведения. Это человек, который, здесь я снова сошлюсь на епископа Калистауэра, это человек, который с самой своей жизнью, самим своим присутствием являет реальность царства. Или, как сказал уже, как сказал относительно недавно другой не менее умный человек, святой – это тот, кто просто идет за Христом. Хотя, конечно, слово «просто» здесь звучит крайне иронично.
Спасибо. Я просто хочу еще дать слово слушателю Владимиру Михайловичу из Петербурга. Добрый день, прошу вас.
Алло, вы слышите меня?
Да.
Вот я хочу сказать, ввести какое-то понятие общее. Понимаете, сегодня происходит две разные культуры. Есть культура общая, например, такая вот, поп, роб, звезда, там, Пугачева и так далее. Но есть еще вторая культура, которая обращает очень мало внимания. Это называется религия, культура религии. И вот именно вот те, которые создают вот этой культуре, занимают самые высокие достижения, одобрения, они становятся святыми. Вот это нельзя выразить. Это никак это сравнивать с той культурой, которая как Пугачева, там, Филипп Киркоров и так. Я считаю, именно вот такие люди действительно должны быть святыми, которые именно культуру религии, религиозной культуры, вере Бога, познание Бога, и дать обществу они самые большие, чтобы привлекать как побольше людей, чтобы люди не только верили, но начали и познавать Бога. Это очень важно. Может быть слепая вера, а может быть осознательная вера.
Спасибо, Владимир Михайлович. К сожалению, время нас сейчас немножечко поджимает. Я от себя даю справку номер 287. Среди русских святых, которых, по моим представлениям, на сегодняшний день около 3-4 тысяч, с огромным количеством, прежде всего, новомучеников, удивительно мало миссионеров, удивительно мало богословов, удивительно мало выдающихся проповедников, причисленных к лику святых именно как проповедников. То есть, например, Иннокентий Херсонский, прежде всего, все-таки администратор. Митрополит Филарет, прежде всего, великий управитель русской церкви, фактически патриарх. То, что он был гениальный проповедник, как бы выносится за скобки. О чем это и почему, мы продолжим наш разговор после краткой сводки новостей. И сегодня в 7 часов вечера в программе «Время гостей» Виталий Портников будет обсуждать проблему саммита России-ЕС и акции оппозиции в Самаре, которые с этим связаны. В программе будет участвовать политолог Кирилл Рогов и самарские участники этих неординарных событий.
В Москве 13:30. Коротко об основных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В московском районе Южное Бутово продолжается противостояние между жителями и властями. Произошла драка с участием милиционеров. Согласно распоряжению столичного правительства, вся земля, на которой раньше проживали бутовцы, будет застроена. В Москве в храме Христа Спасителя подписан акт о каноническом общении, провозглашающий единство Русской Православной Церкви. Подписи под документом поставили патриарх Московский и всея Руси Алексей II и первый иерарх Русской зарубежной церкви митрополит Лавр. В Веденском районе Чечни в перестрелке с милиционерами убиты двое боевиков, еще двоих преследуют, сообщили в правоохранительных органах республики. Среди сотрудников милиции потерь нет. В Чите суд выдал санкции на арест всех 4 задержанных по подозрению в ограблении отделения Байкальского банка 12 мая. Еще один подозреваемый найден убитым в пригороде Читы. В Нигерии освобождена гражданка Белоруссии Ирина Экпоума, похищенная 5 мая. По словам родственников, Ирина ранена, у нее прострелена нога. Об условиях освобождения не сообщается. Похитители требовали выкуп более $1 миллиона. В Самаре в преддверии саммита ЕС-Россия проходят неформальные встречи российских и европейских политиков. Саммит открывается завтра. Сейм Латвии ратифицировал договор о государственной границе с Россией. Представители Ирана и США встретятся в Багдаде 28 мая, сообщил глава иракского МИД Манучер Маттаки. По его словам, переговоры пройдут на уровне послов в присутствии иракских официальных лиц и будут касаться исключительно проблем Ирака. Президент США Джордж Буш проводит сегодня в Вашингтоне переговоры с премьер-министром Великобритании Тони Блэром. В Каннах открывается 60-й международный кинофестиваль.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «С христианской точки зрения», посвященную представлениям о святости. У нас в гостях литературовед Светлана Михайловна Панич. Мы в прямом эфире, нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212. Итак, вопрос слушателя был связан такой вопль души. Давайте канонизировать, причислять и считать, во всяком случае, святыми тех, кто проповедует, кто несет свет и так далее. Но вот смотрите, святой Николай Японский, Николай Касаткин, он причислен к лику святых, потому что он создал японскую православную церковь фактически из ничего. Кстати, он создал, и после него она, по-моему, не растет. Вот как было 10 тысяч человек 100 лет назад, так оно и остается. Но дело в другом. А почему он в Японии создал православную церковь? Довольно простое объяснение, потому что если бы он попробовал в России делать то, что он делал в Японии, катехизационные группы, миряне, на которых была возложена вся полнота ответственности за рост и существование церкви, его бы тут же бы в Спас-Ефимиев монастырь, ну, как вот в наши дни с отцом Георгием Кочетковым, тут же бы, значит, творить можно, но не на нашей канонической территории. То есть творчество признается как некоторое вот расширение пространства, экстенсивный метод. А интенсивников просят не беспокоиться. Здесь князь Владимир насадил, и с тех пор можно только страдать, мучиться и так далее. Светлана Михайловна.
С одной стороны, вы правы, хотя вот я бы сейчас здесь не стала говорить о том, что иногда случается с людьми, что иногда у нас случается с людьми, которые пытаются деятельно проповедовать, деятельно свидетельствовать, вообще что-то деятельное. Но я бы хотела здесь вспомнить известную фразу Лескова: «Действительно крещены, но не просвещены». И в этом смысле, конечно, вопрос о просвещении, причем не просто о просвещении по модели учебника Слободского или еще по каким-то моделям конца 19-го, начала 20 века, о том просвещении, которое сейчас, которое было бы воспринято современным человеком, просвещении, обращенным к человеку, говорящему именно на таком культурном языке, мыслящему именно нынешними категориями. Это вопрос очень трудный, очень болезненный, постоянно обсуждаемый, но мне кажется, если вернуться к разговору о святости, то так или иначе любой святой своим присутствием уже творит религиозную культуру. Творит зачастую по принципу не все, зачастую по принципу незримому. Творит и зачастую именно тем, что он не победитель, а побежденный. Творит именно как вот это малое, как незримая закваска.
У вас опять получается какой-то античемпионат мира. То есть какая-то игра в поддавки. И вспоминается Жуковский покойный. О милых спутниках, которые наш свет своим присутствием для нас боготворили, не говори с тоской «их нет», а с благодарностью «были».
А почему были, они есть?
Ну, Жуковский, видимо, все-таки не очень верил в воскресение мертвых и в то, что даже достойный человек жив в небесных обителях. Давайте дадим слово слушателю. У нас звонок из Петербурга, Эдуард Юрьевич. Добрый день, прошу.
Здравствуйте. Вот к вам, обоим участников, вопрос. было, если я не путаю, это 7 век, 100 лет продолжалось, да, праздник православия, вот, связанный с Ириной Великой. Вопрос как раз об борьбе с иконоборцами, да? И вставал вопрос о почитании икон, если не ошибаюсь, это связывалось и с почитаниями святых. И, по-моему, было определение, что смысл иконы – это не поклонение, да, почитание, связанное с образом, который человек своей жизнью явил как образ подражания, подражания Христу. Mm-hmm. То есть... Я просто хотел бы, чтобы вы участники, уточнили, о чем идет речь. Потому что сейчас вот в репликах прозвучало, что вопрос ставится, человека почитать, да, достойный. Или же, вот как я помню, он же, это, по-моему, последний был Вселенский собор, да?
Да, у православных это считается последний, 7-й Вселенский собор.
Я имею в виду, что включая и православных. И речь, по-моему, как бы она... продолжать так же понимать, что это по подражание жизни данного человека, жизни Христа.
Спасибо, Эдуард Юрьевич. Я в порядке справки номер 288 замечу, что у католической церкви на Западе вот это вот движение подражания Христу, имитацию Кристи на латыни, оно появляется довольно поздно. В XII веке знаменитая книга Фомы Кемпийского о подражании Христу. Она написана в начале 15 века Фомой Кемпийским, но сама идея подражания, вот такая вита апостолика, это 19-е столетие. На ваш взгляд, Светлана Михайловна, тогда действительно, вот адмирал Ушаков, его почитание, можно сказать, что тут есть идея подражания Христу, Александр Невский и прочее, прочее?
Мне кажется, что любой человек... коль скоро он именует себя христианином по каким-то именно только ему ведомым причинам, так или иначе соотносит себя со Христом. Что же касается, опять-таки скажу, политических канонизаций, в основе их, я сейчас формулирую исключительно субъективные, возможно, ошибочные мнения. Так вот, что касается политических канонизаций, в основе их лежит не принцип имитацию Кристи, там другие установки. Но, вы знаете, если мы обратимся к тому, о чем говорил Эдуард Юрьевич, а это действительно очень верное замечание о святой человек, который являет образ подражания Христу, то тут следует, наверное, сделать некоторое филологическое уточнение. Имитация – это не только подражание. Мы зачастую воспринимаем подражание как формальное воспроизведение чего-то такого, что делает избранный нами объект. Имитацию – это еще наследование и, в конечном счете, следование за Христом. Мне кажется, зачастую отношение к святым, особенно то отношение к святым, которое возникает в массовой религиозной культуре, кажется странным, кажется нелепым, потому что оно строится по известному принципу «делай с ними, делай как они». Тогда как делать, собственно, совершать те же подвиги, идти тем же аскетическим путем по принципу точного воспроизведения модуса жизни невозможно. Невозможно по двум причинам. Причина первая, она кроется в специфике самого жанра жития, а географическая причина. Все-таки, если мы исходим из того, что житие, как его неоднократно определяют, словесная икона, то в любом иконописном, иконографическом изображении присутствует значительный элемент условности. А географическому канону также присуща условность. Мы ведь не станем утверждать, что икона преподобного Сергия Радонежского – это его портрет.
Я вас прерву, потому что тут есть звонки, но я скажу, что многие люди просто наивно полагают, что это портрет. И в этом смысле есть масса молодых людей, которые лепят из себя преподобного Сергия и бородку, и глаза, но они, конечно, напоминают не самого преподобного, а именно его иконы.
Ой, спасибо. И даже не иконы, а может быть какую-то жалкую копию с того, что написал, как бы сказал Лесков, некий деревенский богомаз. Я не знаю, но вот мне я не знаю, что они напоминают, но вот мне кажется, что и, я возьму в кавычки, игра в святого на уровне поведения, когда какая-нибудь ретивая мамаша не дает своему младенцу в постные дни молока вкушать, потому что почитаемые ею святые во младенчестве молока не вкушали, вот это игра. Сугубая игра. Она,
опять... Вы добрый, Светлана Михайловна, я бы сказал, это уголовное преступление.
Я сейчас не оцениваю это с точки зрения уголовного кодекса и не стану оценивать, выносить некие этические оценки поступкам такого рода людей. Если они расшибают свой лоб, ну хорошо, хуже, когда они расшибают лоб ближних. Но я лишь к чему говорю. Нелепое отношение к святым, оно отчасти связано с тем, что мы воспринимаем а географический канон со значительным элементом условности как безусловное руководство к действию. Вот ваш пример с преподобным Сергием здесь, в общем-то, достаточно хорошо работает.
Говорила Светлана Панич, у нас звонок из Москвы. Сергей Львович, добрый день, прошу вас.
Добрый день, уважаемый отец Яков, уважаемые гости в студии «Радио Свобода». Вот святость не задумана Богом лишь для нас. Отец Сафроний, старец монастыря в Ассексе, ученик святаго Силуана Афонского, ценил превыше многих вещей естественность. Он был на редкость естественным человеком. В одном из Евангелий говорится, что апостолы окаменели сердцем, привыкнув к чудесам, которые творил учитель. И это естественность святости. И тогда как можно привыкнуть и как может надоесть добро? Спасибо, и дай Бог всем доброго здоровья.
Спасибо, говорит Светлана Панич.
Ой, спасибо, Сергей Львович, замечательное совершенно определение. Святость не задумана Богом лишь для нас. Может быть, я не понимаю всех подтекстов этой фразы, но мне кажется, что, что действительно еще одна трудность в современном восприятии святости и колченогость этого восприятия отчасти объясняется тем, что святой нами мыслится как самоспасенец, по принципу «спасайся, кто может». Тогда как присутствие святого, а в особенности та святость, которую взыскует мир, переживший ГУЛАГ, переживший Освенцим, наконец, переживший Беслан, это святость, являющая миру свет царства, реальность царства, его присутствие. Да, вот мир, как известно, лежит во зле, как известно, вокруг все ужасно, но, собственно, присутствие святого, оно в том и состоит, что, как говорил, я цитирую не то, что слышала, а цитирую со слов моих старших друзей, отец Станислав Добровольский про одну известную управлявшую умами структуру, именуемую ГБ, да, вот они есть, но жить лучше так, как будто бы их не существует. Святой, как мне кажется, во все времена, мир во все времена лежал во зле, живет так, как будто бы всего того, что окружает его, не существует. И в этом смысле его святость знаменует не только добродетель, знаменует ту надежду, которая поверх надежды.
Спасибо, говорила Светлана Панич, на звонок из Москвы. Анатолий, добрый день, прошу вас.
Добрый день. Я хотел задать вопрос, представляющийся мне чрезвычайно важным, не только для меня, а вообще для православных людей. И я поражаюсь даже, почему вы не освещаете эту тему. Сегодня состоялся договор. Я слыхал несколько другую информацию, но по телевизору прошло только об евхаристическом общении американской и РПЦ. Но ведь первое сообщение, которое я слыхал, говорило о том, что московский патриарх будет назначать митрополитов и еще кого-то, я прослушал, кого, в церкви за рубежом. А это же начало кадровой политики, которая подминает под себя все.
Спасибо, Анатолий. Это действительно не тема нашей передачи. Я, конечно, не великий святой, но я стараюсь. И вот то, что сейчас сказала Светлана Михайловна, жить так, как если бы КГБ не существовало, именно поэтому эту тему я сегодня освещать не буду, потому что блестяще проведенные спецоперации, проведенные на средства российских налогоплательщиков в значительной степени, по расколу русской православной зарубежной церкви на две части, даже на три, потому что кроме тех, кто подписал бумагу, есть те, кто категорически не примет. Значит, место увлечения раскола налицо умножение раскола, и очень значительное. Так что об этом говорить? Я думаю, что значительно важнее, чем подписание этой бумаги, это то, сколько реально приходов, потому что церковь — это не архиереи, а архиереи и приходы, сколько реально приходов примут. Ну, об этом можно будет судить через 2-3 месяца, тогда мы к этому и перейдем. И у нас есть еще звонок из Москвы, Екатерина Ивановна. Добрый день, прошу вас.
Здравствуйте. Здравствуйте. Яков, отец, вы товарищ Крутов, да? Вот, а я Екатерина Ивановна. Вот вы знаете, я слушаю сейчас Светлану Михайловну, и вы знаете, столько много всего говорится, и можно просто вот, ну, запутаться. Вот нам, таким малопросвещенным людям, ну, мы к церкви мы, конечно, принадлежим, вот, но чтобы познать вот эту святость церковную, мне кажется, нужно в первую очередь вот эти 10 заповедей, которые так просто их выучить, и исполнять их только надо исполнять, и тогда в сердце и в душе будет обязательно святость. И, конечно, трудиться, и помнить, что каждый труд надо выполнять на хорошо и на отлично. Вот тогда ты увидишь плоды своего труда, и будет твое сердце и душа обливаться радостью. Радостью будет обливаться, и вот именно будет какая-то такая задушевная, есть еще божественная искра, и она, вы знаете, она освещать будет нутро человеческое, сердце и разум, и человек становится, как бы, понимаете, он как бы становится в полете.
Спасибо, Екатерина Ивановна. Наверное, вспоминается песня покойного Александра Аркадьевича Галича про то, как Егор Петрович переполнял план и просил за это премию. А ему объясняли, что мы понимаем, что вы перевыполняете план, и вот это вот ощущение полета и радость, удовлетворение от своего труда неплохо. Но, Егор Петрович, вы же делаете проволоку колючую. Были католики среди персонала Освенцима. Были, я думаю, и есть сейчас православные среди надзирателей. Что же, их тоже должно окрылять. То есть в каком-то смысле, Екатерина Ивановна, я с вами абсолютно согласен, даже еще больше скажу, от Евангелия скажу, не обязательно 10 заповедей выполнять. Одна единственная заповедь. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и ближнего своего, как самого себя. Все. Но на практике мы видим, что под этим лозунгом тоже творятся какие-то отнюдь не святые дела. И более того, вот если мы переходим, опять возвращаемся к проблеме святости, то святые чрезвычайно часто боятся вот этого чувства окрыленности. Кстати, вот в русских житиях, в отличие от житий многих западных святых или православных греческих святых, очень мало рассказов о видениях. Это вот в 20 веке полезло, в советскую эпоху. В житии преподобного Сергия буквально единичные. И это тоже показатель того, что человек боится воспарять, потому что знает, что из этого может последовать какая-то гадость. Давай, Светлана Михайловна,
есть это вопрос,
хотите ли вы что-то добавить?
Да, я хочу снова сослаться на Федотова, который уже вспоминавшийся мною здесь работе, в заключительной части, где идет речь о легендарных мотивах в житиях русских святых, пишет о том, что в принципе русская агеография отличается особо особой трезвенностью, особым целомудрием. Если у святого, далее пишет Федотов, не хватает каких-то сведений о жизни свободы, о жизни святого, он не дает свободы своему воображению, а напротив, старается максимально точно придерживаться канона. И в этом смысле я думаю, что те рассказы о видениях, которыми изобилуют, например, западные традиции, если начиная от стигматов святого Франциска и еще более ранних, и заканчивая нынешними какими-то совершенно душераздирающими видениями. И мне кажется, что это опять-таки элемент поэтики, который, в свою очередь, конечно же, был сформирован и тем типом религиозности, который преобладал в ту или иную эпоху. Вот, кстати, любопытно, что жизнеописание малой Терезы из Лизье, оно в этом смысле как раз максимально реалистично. Оно максимально сдержанно и целомудренно. Другое дело, что с ним потом делали в переводах.
Да, я бы говорила, Светлана Панич, я бы даже, может быть, выдвинул бы гипотезу так по ходу наших размышлений, что для западного человека, там, кстати, у православных, еще раз скажу, православных на Западе много видений, тут ведь разница в чем? Живущий в России человек, для него видение, торжество какие-то, свет, это все напоминает правительственную пропаганду. Цену ей мы знаем. И поэтому к этому скептическое отношение. На Западе это исходит изнутри, с частного уровня, и проецируется вверх. Соответственно, есть какое-то доверие.
Не соглашусь. Свет Фаворский появился раньше правительственной пропаганды. Отец Яков,
но воспринимается по-разному.
Но это уже вопрос о нашем восприятии. Но я бы хотела вернуться к реплике Екатерины Ивановны. Дело в том, что Екатерина Ивановна практически проговорила тот принцип, который в самую, можно сказать, плодотворную, в начале самой плодотворной, самого плодотворного периода Средневековья был сформулирован святым Бенедиктом, когда его братья приходили к ним и спрашивали, как, дескать, стать святыми, как стяжать всего, чего нам хочется, он дал им очень краткое правило «Ore et labore», то бишь делай то, что ты должен делать, и молись. Ну и в этом смысле, конечно, Екатерина Ивановна права.
А я, как зануда историк, даю справку 289. Принцип святого Бенедикта очень вредный, и цистерцианцы, например, против него резко выступили, потому что в понятие лабора включался телесный труд. Все обитатели монастыря резко распадались на две категории. Монахи, которые молились, и конверсы, ну, как мы бы сказали, трудники, которые работали. А только с 11-12 столетия появляются ордена, в которых к этому принципу добавляется еще одно, что монах может изучать богословие, в университете преподавать, потом доходит до францисканцев, иезуитов и так далее. В этом смысле идеализировать вот это средневековье означает отказываться от всей нашей культуры.
Не идеализировать и смотреть на средневековье с любовью. Нет, если смотреть на средневековье с идолопоклонческим восторгом, и опять-таки тем более в него играть, как это сейчас в определенных церковных кругах разных конфессий модно. И действительно, это может приводить к очень странным последствиям. Но принцип не виноват в том, что его впоследствии искривили. Не виноват святой Доминик в том, что сейчас случаются вот такие доминиканцы, какие они случаются. Франциск тоже не виноват в том, что у него состоятельные братья, он про другое говорил.
Так, мне это напоминает что-то. Геннадий Зюганов говорил, что там не виноваты, что вот такие коммунисты. Давайте дадим слово слушателю. Из Москвы Владимир. Добрый день, прошу вас.
Здравствуйте, уважаемые. Два маленьких вопроса. Вот 18 миллионов коммунистов советских как-то незаметно стали православными. Ну, в том числе и я был коммунистом, но я в православие не вошел и не могу, наверное, войти. Это первый вопрос, вот прокомментируйте, особенно Яков Гаврилович. И второй вопрос, вот как-то я прочитал, Бердяев где-то произнес, что русский человек качается между святостью и свинством. Честно говоря, мне это не дает покоя вот в душе, значит, это утверждение. Ваше мнение, будьте любезны.
Спасибо, давайте поделимся. Я на первый, Светлана Михайловна, на второй. Думаю, что коммунисты вошли в церковь, во-первых, не все 18 миллионов, во-вторых, очень это было заметно, они вошли с топотом и свистом. Во-вторых, они войти-то вошли, но не дошли. Значит, процесс продолжается. Вот когда закончится, тогда будем говорить. Я думаю, что церковь действительно открыта для всех. Ну, вся страна была коммунистической. Ну, а из кого еще тогда будем приходить? Я был когда-то, прости меня, Господи, грешным, заместитель секретаря комсомольской организации по идеологии. Ну что ж, мне теперь повеситься, что ли? Проблема не в том, входит коммунист в церковь или не входит, а проблема в том, готов ли человек осознать разницу между коммунизмом и церковью, или, во всяком случае, между партийным коммунизмом, очень своеобразным и далеким от того, во что верили Кампанелло, монах, Оуэн, верующие социалисты и другие, и большевизмом. Второй вопрос. Насчет качания между святостью и свинством. Светлана Панич.
При всем бесконечном почтении к Бердяеву, это один, наверное, самый значимый для меня философов, я бы сказала, что любой падший человек между святостью и свинством все-таки качается. Но другое дело, что у нашего качания амплитуда больше, и оно в этом смысле гораздо заметней. Мне кажется, что еще одна причина состоит в том, что в нашем массовом сознании святость соотносится с некоторым эксцентризмом. И вот, кстати, подтверждение тому, фильм, который вроде бы ругать не очень принято, но мне кажется, что он при всей блестящей операторской работе, он заслуживает критического взгляда, это фильм «Остров», где действительно путь к святости показан, простите меня, во многом как путь православной эксцентрики.
Юродство, да. И не один, юродство. Ну, эксцентрики, ну, в юродстве силен элемент эксцентричности, и многие сегодня священники, даже архиереи, жалуются, что из святых сегодня на первом месте это именно юродивые и эксцентрики. Ну, вот как блаженный Матронушка, который не юродивый, но эксцентрик несомненный. То есть венчик Ерофей поддыхает. У нас есть звонок, последний, Андрей, только очень кратко. Андрей?
Да.
Да, только очень кратко.
Конечно. Знаете, Ирина, у меня вопрос, который может быть частично связан с сегодняшней темой. Когда произошло, появился иконостас? Дело в том, что когда-то я был в Ферапонтове, видел собор этого монастыря и был потрясен красотой и действительно какой-то качеством Дома Божия.
Я понял. Андрей, тысяча извинений, время поджимает. Справка номер 290. Иконостасы вот такие пятиярусные, высокие, появились в 15-м столетии. Еще в соборе на городке мы видим остатки. Там каменная стенка высотой метр с небольшим. Это вот древняя преграда между алтарем и основным помещением. Именно в 15 веке появляется ряд в иконостасах, где святые и пророки, и апостолы, и так далее, которые невидимо, видимо, тем самым вводятся в среду молящихся. Что до качания между святостью и свинством, Николай Табердяев, я вас утешу, Светлана Михайловна, имел в виду, что вот западные святые, там есть святые домохозяйки, святые доктора и так далее. У нас пока не очень. Но я думаю, что и в России это качание вполне можно остановить, и тогда святость и святые появятся в любой сфере профессиональной деятельности, как тому и подобает быть, если быть христианином. Вы слушали «Радио Свобода», программу с христианской точки зрения, посвященную святости. И сегодня, буквально через 10 минут, будет программа «Европейский час», повтор о английском писателе Джо Дорден Смите, о русском европейце Николае Лескове, том самом, который называл себя европником, а своих детей под европниками.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 130, 17 730 и 21 530.